Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша 19-я и последняя встреча в цикле бесед этого учебного года об экономике. Мы заканчиваем разговор об экономических отношениях времен существования Византийской империи и заканчиваем наши беседы в этом учебном году. Но прежде я хотел бы напомнить, что вы можете ознакомиться с печатным вариантом наших бесед на сайте кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Адрес сайта uraltheologia.ukoz.ru. Там будут постепенно помещаться наши радиобеседы в виде статей. Кроме того, на этом сайте будут помещаться аудиозаписи наших бесед. Сегодня мы должны рассмотреть понятие симфония, применительно к Византии, и подвести итоги учебного года. Итак, что же представляла из себя византийская государственность? Мы видели, что с 314 года, с того года, когда святой император Константин объявил эдикт о веротерпимости, фактически легализовав православную церковь в империи, римское государство вступило в союз с церковью. Таким образом, византийская государственность – это союз православной церкви в виде поместных церквей, возглавляемых патриархами, и государственной властью, возглавляемой императором. Напомню, что в период своего расцвета Византийская империя имела 5 патриархатов, так называемая пентархия. Это римский патриархат, возглавляемый римским папой, первым по чести, но не являвшимся главой церкви. Затем столичный константинопольский патриархат, затем александрийский египетский, затем антиохийский и, наконец, иерусалимский. Каждый патриархат имел в духовном подчинении довольно большие территории, причем епископы были практически в каждом городе на Востоке, как крупном, так и не очень. В результате в империи были тысячи епископов. Императорская власть опиралась на территориальных чиновников и достаточно мощный государственный чиновничий аппарат. Возглавлял государство император, который правил практически единолично. Так, Константинопольский сенат был, в отличие от Римского сената, больше совещательным органом при императоре, к тому же сенаторов назначал сам император. Как осуществлялся симфонический союз церкви и империи? Для ответа на этот вопрос мы воспользуемся замечательной статьей протоиерея Александра Шмемана «Догматический союз». Эта статья была опубликована в 1991 году в России, а сам отец Александр прочел ее в виде лекции в Париже 11 октября 1945 года. Истоки и платформу союза церкви и империи отец Александр предлагает увидеть в римской государственности, еще языческой Римской империи, той империи, которая существовала с 1 века до Рождества Христова по 314 год по Рождестве Христовом. Дело в том, что римское государство по своей природе было теократическим. Римляне были убеждены, что именно римскому народу боги даровали власть над другими народами и миром. Поэтому, когда римляне покоряли очередной народ, то боги этого народа включались в римский пантеон в качестве богов второстепенных, им ставили жертвенник в Риме. Естественно, что верховным богом считался глава римского пантеона Юпитер. Позже, когда республика сменилась принципатом, а затем империей, римляне стали обожествлять своего императора. То есть они стали считать, что через императора начинает действовать верховный бог. Появилось понятие «гений императора». Соответственно, именно этому верховному богу Рима и гению императора должны были приносить ежегодные жертвы все жители империи. Это жертвоприношение не считалось выражением веры жителей, они могли верить во кого угодно, но одну жертву богу Рима должны были принести в знак своей политической лояльности Риму. Следовательно, все те, кто отказывался принести эту жертву, автоматически воспринимались как бунтовщики и государственные преступники. Как пишет отец Александр Шмеман, цитирую, «от римского подданного требовалась не вера, верить он мог во что угодно, а подчинение, исполнение обряда, внешнее признание установленного порядка и его с ним солидарность». Конец цитаты. Понятно, что в такой постановке вопроса христианство, которое категорически непримиримо отвергало других богов, автоматически делало из христиан государственных преступников. На суде христианина спрашивали не о сути его веры. Причина осуждения была политической и политическим состав преступления. Цитирую. «Один отказ принять участие в государственном культе делал из христианина государственного преступника. Поэтому империя, оставаясь верной самой себе и своей теократической идеологии, не могла не гнать христиан». Конец цитаты. Следует обратить внимание на то, что христиане при этом никогда не отвергали идею империи, не выступали против нее политически, не призывали к свержению кесаря. В этом и заключался залог последовавшего союза между церковью и империей. Когда святой император Константин принял христианство в виде государственной религии, то произошла замена языческого культа на православную веру в идеологии империи. При этом не поменялась сама теократическая идея римской государственности. Только теперь стало понятно, что римская государственность с эллинской культурной системой, торговлей и наукой есть промысел Божий, промысел истинного Бога, а не языческих богов. Как пишет отец Александр Шмеман, цитирую, «язычество было религиозной опорой, религиозной санкцией империи. Оно перестало им быть. Если угодно, это была победа христианской догматики над догматикой язычества, истинного богопознания над ложным. Если рассуждать с точки зрения Римской империи, рухнула и оказалась несостоятельной языческая система представления о Боге. Ее заменила христианская». Но не произошло никакого кризиса римской государственной традиции, никакого резкого социального перелома. Империя осталась в своем государственном самосознании такой же, какой она была, и в таком виде получила христианскую санкцию. Конец цитаты. Итак, принятие христианства императорами и установление христианства как государственной религии привело к христианизации внешних форм государственной жизни и к союзу империи с церковью. Главное же в этом союзе был его характер, который отец Александр Шмеман охарактеризовал как догматический. Иными словами, заложив православие в основу своей государственности, римская власть тем самым взялась защищать христианство как единственную истинную религию. Фактически, если раньше отказ принести жертву языческому верховному богу римлян автоматически делал из человека государственного преступника, покушавшегося на теократическую основу империи, то теперь неправославное исповедание веры автоматически делало человека преступником, представляющим из себя угрозу империи. Следствием этого стало то, что римская власть в лице императора положила именно церковное догматическое и каноническое учение в основу критериев государственной лояльности. Именно поэтому мы видим особый интерес императоров к прояснению догматов веры и их защите. Именно это побуждает власть собирать соборы, преследовать еретиков политически и экономически, вызывает вооруженную борьбу императорской власти против внешних врагов, которые воспринимаются не только как враги государства, но и как враги веры. Иными словами, римская или византийская государственная власть признала, что ее источник от Бога. Византийское общество признало, что все, чего оно достигло, это высокий культурный уровень, наука, экономика, есть следствие промысла Божьего о римлянах и греках. Признав это, власть взяла на себя обязательство защищать проявление промысла Божьего на земле, святую православную церковь, признавать православную веру единственно верной, содействовать распространению и защите единственно истинного богопочитания православного, что и определило судьбу этой империи на всем протяжении ее существования от 314 до 1453 года. Это симфоническое движение к Богу и Церкви со стороны империи. Со стороны Церкви мы тоже видим симфоническое движение навстречу власти. В оцерковлении империи Церковь видела победу истины над тьмою, победу Господа Иисуса Христа над демонами и языческими баснями. Протоиерей Александр Шмем отмечает, что водораздел между Церковью и миром проходил именно тут, а не в области морали и нравственности. Действительно, высокие моральные и нравственные принципы мы можем найти в разных религиях, например, в том же иудаизме. Однако не следование морали отличает христианина от нехристианина, а признание абсолютной истины во Христе Иисусе и Его Церкви как безусловной хранительнице и возвестительнице этой истины, а уже затем следование моральным и нравственным идеалам. Таким образом, победа христианства в империи, верность империи христианству стала для церкви проявлением воли Божией и его промысла о римской государственности. По словам отца Александра, цитирую, «именно в этой верности христианскому догмату в православии узрела церковь религиозную функцию оправдания империи. Вот почему союз, заключенный между ними, был прежде всего союзом догматическим». Конец цитаты. Конечно. Думается, что догматичность союза церкви и империи не была единственной основой их симфонии, как это представлено в статье отца Александра Шмемана. Здесь, на наш взгляд, есть еще один важный аспект. Мы с вами уже говорили о том, что с IV века епископы имеют права надзирателей за хозяйственной и экономической деятельностью чиновников и свободных предпринимателей в своих епархиях. Мы видели, что святой император Юстиниан объявил законами империи как догматические, так и канонические решения соборов. Это означает только одно. Церковь в империи получила статус элемента общественно-государственной и экономической системы в плане контроля и стабилизации морально-нравственных основ этой системы. В свою очередь, империя постаралась создать такую общественно-государственную и экономическую систему, которая бы наиболее полно отвечала задачам церкви по спасению душ подданных империи. То есть, по нашему убеждению, еще одним важнейшим аспектом симфонии был аспект социально-политический и экономический. Государство пыталось помочь церкви в оцерковлении подданных, а также снизить, насколько это возможно, возбуждение страстности в общественной жизни граждан империи. Конечно, это была практически неразрешимая задача, поскольку человек после грехопадения удобопреклонен ко злу, а не к добру. Следовательно, в той же экономической сфере устранить возбуждение страсти сребролюбия в участниках этих отношений просто невозможно. Однако империя пыталась как-то снизить эту страстность. Здесь можно вспомнить и морской закон Родосов, примерно 5 век, где отправлявшиеся на корабле и экипаж и пассажиры клялись на Евангелие. Можно вспомнить и новеллы святого Юстиниана Великого, где норма прибыли устанавливалась всего в 4%, и государственное регулирование цен на потребительские товары, которые фактически лишало торговцев прибыли, но делало цены в империи очень низкими. Это и категорическое неприятие ростовщичества, и презрительное отношение к торговому предпринимательству и многое другое. В конечном итоге, как мы видели, это сделало империю в экономическом плане беззащитной против игнорировавших многие из этих ограничений торговцев ислама или католической Италии. Но мы видим, что империя до конца своего существования пыталась следовать этому идеалу. Итак, первая в истории человечества попытка симфонии между церковью и государственной властью в лице Римской Византийской империи проявилась в том, что империя взялась быть политическим защитником православных догматов и канонов самой церкви, а также экономическим соработником церкви в деле создания максимально возможных условий в деле субъективного спасения подданных. А церковь благословила существование империи как формы человеческого общежития и отношений наиболее соответствующих в условиях павшего мира христианским представлениям о спасении людей в миру. Это, по нашему убеждению, и есть суть симфонии или догматического, канонического и административно-экономического союза между церковью и империей. Говоря о симфонии между церковью и империей, нельзя обойти еще один очень важный момент – роль императора в этом союзе. Ряд авторов склонны видеть в императоре наместника Христа на земле, зачастую святого по факту своего помазания на царство. Часто это выражается в идее цезарепапизма, когда император представляется чуть ли не главой православной церкви. В более умеренной позиции, например, того же отца Александра Шмемана, император выступает как символ и носитель православной миссии империи, которому применимы нравственное снисхождение и компромисс, в результате чего, цитирую, император причисляется к лику святых именно как император, как богопомазанный возглавитель христианской империи, но святость это не того же, так сказать, порядка, что святость личная или монашеская, конец цитаты. Отец Александр Шмеман считает, что святость императора Византии обуславливалась исполнением им своей роли хранителя догматов. Когда император отказывался защищать догматы, как было во время попыток унии с Римом в 14-15 веках, церковь отказывала императору в поддержке и оказывалась сильнее императора. Что хотелось бы здесь отметить? Во-первых, подтверждение возглавления императором церкви некоторые авторы, например, доктор Величко из Санкт-Петербурга, приводят длительный и детально структурированный, с одной стороны, перечень фактов вмешательства императора в Византии в дела церкви, а с другой стороны, перечень фактов, когда иерархи церкви не предавали анафеме императоров-еретиков, а верных православию императоров всегда оправдывали даже весьма неблаговидных с точки зрения морали и нравственности деяниях. Думается, что это тот случай, когда одни и те же факты можно трактовать совершенно по-разному, и мы будем придерживаться совершенно иной трактовки. Убежден, что император не мог возглавлять церковь и вмешиваться в ее дела по Божьему закону, просто потому, что у него на это нет от Господа Иисуса Христа санкций. Нигде в Новом Завете мы не видим указаний на право власти вмешиваться в дела церкви. Наоборот, Господь разводит Божие и Кесарева. Апостол Павел призывает оказывать начальству уважение и подчиняться ему христиан как граждан империи, то есть в светских делах, но только Иисус Христос является высшей судьей и главой церкви. При этом провозглашение императора наместником или викарием Христа тем более не оправдано, что каждый христианин, хотя и является Божьим слугою и должен исполнять его волю, но в православии нет понятия уничтожения человека при соединении его с Богом, но наоборот, существует личная ответственность каждого христианина за свои грехи и совершенное зло, которым Бог не является причиной. Следовательно, вмешательство императора в дела церкви может рассматриваться только как личная инициатива данного императора, но не как системный принцип. При этом прославление императоров как защитников веры следует рассматривать на основе понимания догматического, канонического и политико-экономического союза симфонии, то есть прославляется выдерживание императорами линии на защиту симфонии, несмотря на их ошибки и личные прегрешения, имеющие иногда очень жестокое выражение. То есть император Юстиниан Великий свят как защитник симфонии во всех ее аспектах, несмотря на его личные грехи, такие как кровавые войны, санкции на убийство родственника и другие. Если так можно выразиться, церковь прославляет, хвалит и защищает императоров как поборников веры, оставляя суд над их грехами, как императоров людей, Господу Иисусу Христу. Во-вторых, в свете сказанного представляется неправильная позиция отца Александра Шмемана об особой святости императора, тем более отличной от святости мирян и монахов. Святость человека есть исполнение его благодатью Божией в деле служения Богу. Канонизируя святых в разных чинах, церковь тем самым свидетельствует о разном проявлении Божьей благодати в личном делании этих людей. Кто-то служил Богу как епископ, кто-то как монах, кто-то как правитель, кто-то как глава семейства и так далее. Однако святые не различаются самой Божьей благодатью. Было бы нелепо это делать, так как благодать Божия – это есть действие Господа Святаго Духа в человеке, а говорить о его различности было бы просто неверно. Значит, и в отношении императоров следует говорить как об обычных людях, служащих Господу именно этим служением, имеющих ту же благодать на это служение, как и иные христиане, но проявляющие свое служение в делании дел главы православной империи. Следовательно, каждый император по-человечески грешит, но проявление этих грехов у императора в его государственной деятельности и его деяния могут быть весьма безнравственными и аморальными, но за это он лично, как и любой христианин, отвечает перед Богом. Тогда как для признания его благоверным и святым имеет значение общая направленность его жизненных устремлений, то есть стремится он исполнять волю Божию или же нет. Итак, мы рассмотрели понятие симфония применительно к православной Римской империи, Византии и православной церкви на ее территории. Также мы обсудили роль императора в этой симфонии и понимание его святости. Это нам пригодится в следующем году, когда мы будем обсуждать вторую попытку симфонии, российскую попытку. Сейчас пришло время подвести итоги этого года. В этом учебном году в наших беседах мы попытались рассмотреть развитие экономических отношений в исторической перспективе от грехопадения прародителей до падения Византийской империи в 1453 году. Мы попытались увязать развитие этих отношений со смыслом исторического процесса вообще в нашем понимании. Для этого мы установили, что исторический процесс, участниками которого мы все являемся, имеет свой смысл и основание в православной сотериологии, то есть в учении о спасении, экклезиологии, то есть учении о церкви, и эсхатологии, то есть учении о конце этого мира, втором пришествии Господа Иисуса Христа и страшном суде. В целом мы приняли, что история этого мира может быть понята только как продолжение Божьего домостроительства, на которое не повлияло грехопадение Адама, но которое реализовалось как подготовка мира к приходу Спасителя, Боговоплощения, устроения Господом Православной Церкви как единственного места спасения человека. И конец истории будет положен вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Мы установили, что после грехопадения изменения в самой природе человека и на земле были столь катастрофичны, что для того, чтобы человек мог жить хотя бы 70-80 лет, потребовалось возникновение специальной формы человеческих отношений, экономических, которая реализуется как торговые отношения между людьми. Эти отношения никоим образом не были присущи людям до грехопадения и не будут продолжаться после второго пришествия. Эти отношения следует рассматривать как костыль, на который опирается умирающее человечество после грехопадения. Однако в условиях этого мира эти отношения являются неотъемлемой частью человеческих взаимоотношений. Поэтому и дело спасения человека Богом, а именно так называемая в богословии субъективная сторона спасения, не может быть рассмотрена в отрыве от экономических отношений. Иными словами, когда мы говорим о том, что должен сделать человек ради своего спасения, а это участие в таинствах и жизни церкви, то мы не можем, не поступившись истиной, не учитывать влияние на дела человека экономических отношений. То есть мы должны понимать, что и православная церковь, и каждый отдельный человек, совершая свое служение в миру, а человек, еще и живя в миру, вынужден объективно участвовать в экономических отношениях и вынужден испытывать их влияние на себя и отвечать на него своим влиянием на эти отношения. Далее мы рассмотрели исторические этапы жизни человечества после грехопадения с позиции православной сотериологии и экклезиологии. мы выделили этапы подготовки человечества к Боговоплощению. Мы увидели, что эту подготовку следует понимать как в области подготовки человечества к Богооткровению, так и в области создания особых видов экономических отношений, как формы будущего распространения христианства и осуществления христианами попыток симфонии церкви и государственной власти. Мы рассмотрели эту подготовку в виде конкретных исторических событий, а именно создание единой торговой системы, единой культуры, способной восприять и нести свет христианства, единой законодательной системы, которая бы смогла принять христианские каноны и стать на защиту догматов православной веры. Это все воплотилось в виде Римской империи. Но мы рассмотрели эту подготовку и в виде законоучительных событий Ветхого Завета. Ветхий Завет сформировал достаточно четкую систему приемлемых для людей в эпоху до Боговоплощения норм экономического поведения. Далее мы поговорили о Боговоплощении. В ракурсе нашего разговора мы выяснили, что Новый Завет содержит в себе множество образов экономических отношений, которые в целом ставят определенные рамки реализации этих отношений в мирской жизни. После этого мы посвятили время рассмотрению попытки Первой симфонии, догматическому, каноническому и политическо-экономическому союзу Православной Церкви и Византийской империи. Мы определили, что в основе этого союза симфонии лежит осознание империи источника своего существования в Боговоплощении, а цели в защите Церкви во всех смыслах, а также в отношении Церкви к империи как к Божьему промыслу о мире, а цели Церкви в отношении империи – это ее освящение и воцерковление. Мы выяснили, что в результате попытки реализации этой симфонии в политическом и экономическом аспектах Византийская империя попыталась согласовать систему политических и экономических отношений с требованиями православной аскетики к делу субъективного спасения. А церковь ответила на это благословением деятельности императорской власти и деятельности верных православных граждан империи. Следствием создания имперской системы права, опирающейся на церковные правила и каноны, стало то, что в империи была снижена предпринимательская активность ее граждан с целью снизить действия на людей страсти сребролюбия. Следствием этого стало то, что когда империя столкнулась с внешними врагами, которые не старались снижать предпринимательскую активность своих подданных, речь шла об исламе и католических Венеции и Генуе, империя стала постепенно сдавать свои лидирующие позиции в мировой политике и экономике, что завершилось ее политическо-экономическим поражением и уничтожением. Подчеркнем, что речь не идет об обвинении православного христианства и церкви в поражении Византийской империи, никоим образом. Наоборот, следует подчеркнуть, что именно церковь и православная вера дали смысл существования Византийской империи на целое тысячелетие и позволили сформировать те вероучительные и аскетические основы бытия церкви и христиан в миру, которые имеют единственно бесценные результаты оправдания существования Византийской империи и позволяют говорить о ней как о выражении промысла Божьего о мире и его спасении на этом историческом отрезке. Однако следует понимать, что политический и экономический крах империи был предопределен ее попыткой совместить несовместимое в павшем мире, искреннюю христианскую веру и стремление большинства ее подданных к спасению, и активную политическую и экономическую позицию в мире, то есть совместить православную церковь и воцерковленную государственность. Напоминаю вам, что тексты наших бесед в переработанном виде и аудиозаписи будут вывешиваться в интернете на сайте кафедры теологии РГППУ, сайт уралтеология.укос.ру. На этом, дорогие радиослушатели, наши беседы в этом учебном году заканчиваются. Надеюсь, что если будет на то воля Божья, мы продолжим наши беседы об экономике в следующем учебном году. На этом я нашу беседу заканчиваю. До свидания.